«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, это программа «Фискал». Здесь в студии Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. Мы остановились на ужасной совершенно драме. По пути, мы еще до Австро-Венгрии не добрались, но по пути через Священную Римскую империю мы дошли до того момента, как гигантские совершенно богатства имперские достались фактически одному человеку, потому что в залог было Фуггеру отдано практически все ценное, что было в стране.
Последовательно. Так вот, продолжаем. У него было 50 тысяч флоринов в 1494 году. А в 1527 году активы Якова Аусбургского Фуггера составляли 2 миллиона флоринов. На минуточку, мы помним, что 10 тысяч обычно было личных доходов у императора, 400 тысяч давали поступления от австрийских земель, mm-hmm. богатейших земель, и 2 миллиона было состояние одного Якова Фуггера. Если вы думаете, что это все, вы глубоко ошибаетесь.
Скажите честно, кому первым пришла идея в голову его посадить? Обвинить в убийстве или еще что-нибудь. Кому-нибудь пришла?
Так сложно было это сделать. Он бы ему должен был, император, 800 тысяч флоринов. И дальше, в конце концов, ну как сажать человека? Вот обратите внимание, опять-таки параллели. Известная фраза Якова императору. Общеизвестно, государь, что у вашего величества не было бы короны без меня. Император не опровергал этого заявления. А больше того, он у церкви взял, опять-таки, в откуп сбор налогов, сбор десятины. Так? И в конце концов его стали звать Яковом Богатым. Так, папе римскому он посылал огромные деньги. Так? И вот вы говорите, чтобы его казнили. Значит, у него на могиле было написано: так как при жизни он не мог сравниться ни с кем, то и после смерти он не находится среди смертных. Вот так вот.
Ничего себе.
Вот,
вот она, судьба олигарха, Роман.
Вот судьба олигарха и судьба бедной империи. Потому что выяснилось, что вся империя, если попадает в зависимость от такого олигарха, то итог довольно печальный.
Простите, а что это был такой талантливый человек? Вот как это получилось? Или просто судьба так сложилась?
На самом деле он действительно талантливый. Нет банкротств, нет каких-то дел, заканчивающихся пшиком. Очень четкая работа. То, что ему доставалось залог, работало великолепно. Шахты добывали серебро, заводы выпускали медь прекрасно, чугун был, все было хорошо. Так? Вот на удивление. Вот, конечно, всем охота послушать историю, как разоблачение и гибель олигарха, а вот здесь этого не было. И бедный Максимилиан, вы знаете, что он сделал? Он устраивает займы среди офицеров.
Как это?
Так, чтобы им платить зарплату. Он принудительные займы делает у офицеров. Он платит порядка 100 тысяч только процентов в год. Так? И он пытается, вот почему его вот вручал вот эту вот матрейку, вот это вот распределение, потому что это не деньги, это налог армии. Так? И на самом деле народ даже его поддерживал, потому что он сам участвовал в кавалерийских атаках, он мог, понимаете ли, пожаловать дворянские грамоты пехотинцам, которые не дворяны были, которые воевали, он мог с ним пройти на параде где-нибудь с каким-нибудь там сапожником.
То есть не тут, без популизма.
А что делать? И тут-то это и спасает, что таким образом хотя бы есть государственный механизм, хотя бы есть армия, хотя бы есть что-то. Он пытается. Он собирает Рейхстаг. Он говорит, давайте делать имперскую реформу. Наконец, делит Германию на имперские округа. Сначала 6, потом 4. Он делает, по крайней мере, систему, позволяющую ему дойти до различных частей империи. Но, как только он говорит, а нет, давайте теперь единый орган управления, единый исполнительный власть сделаем. Все, Рейхстаг его завалил, и ничего не произошло.
Откуда вот это вот пошло? Скажите, пожалуйста. Британский парламент мы с вами рассматривали, как во Франции парламент судебного органа превратился в несколько иной, мы тоже представляем себе. А откуда вдруг вся вот эта вот система-то пошла? Откуда взялась, из городов поднялась эта традиция собираться и руководящему товарищу там что-то такое давать, не давать?
Они не ощущают себя едиными. Они ощущают себя, кто австрийцами, кто немцами, даже не немцами. Они ощущают себя баварцами, бранденбургцами, и
саксонцами.
Они отстаивают свои позиции. И очень много там представителей городов, у которых действительно самоуправление. Они привыкли воевать. Они...
Ну, именно к самоуправлению они пришли изначально, естественно,
да,
в городах.
Да.
А потом это подняли до уровня государства.
И они привыкли бороться со своим феодалом. Так? И поэтому их не надо учить. И у них печальный опыт, и хороший опыт столетней борьбы, и даже побед, как у ганзейских городов на севере, над своими местными феодалами. И поэтому, когда их собирает глава Священной Римской империи, вот тут их не объедешь никак. Вот.
И, то есть нельзя их просто похлопать по плечу, сказать «хороший», и они уже расплылись в улыбке. Нет, они ничего не разрешают.
Они разрешили армию, потому что они понимают, что это надо. Они разрешили погашение старых долгов. Они говорят, у тебя есть имперский домен, там бери деньги. Они согласны с тем, что может быть часть поступлений с церковных земель, церковных, подчеркиваю, не городских. Они понимают, что есть регалии королевские на правосудие, на верховное, но большинство дел, извините, они тут на местах, они сохраняют у себя содержание императора. И это действительно так. Вот у нас уже сколько? У нас уже с вами 600 лет Священной Римской империи. Император по-прежнему активно ездит, старается ездить, особенно когда у них не хватает денег. Так вот. Но не дают они ему всех прав. И вот тут Максимилиан вводит общий пфенинг. Да. Первый единый всеобщий прямой налог, который должны были платить все граждане империи, достигшие возраста 15 лет.
Подоходный.
Как в Англии. Угу. Так? И зачем? И повод есть. Надо воевать с Францией, надо воевать с Османской империей. Ну и что? И что вы думаете? И ничего. Провалился вот этот вот единый общий пфенинг. Абсолютно. Был сорван сбор налога. Ничего не получилось. Через 100 лет прошла, наконец-то, военная реформа, которая предначертала, что появляется первое представительство федерального казначейства в федеральных округах, в имперских округах, извините, там империя, так? И они начали чуть-чуть собирать деньги на армию, помимо вот этих вот раскладок, о которых мы говорили. С 1495 по 1681 год шел этот процесс. Вот представим себе, я сказал 100, какой 100? Почти 200 лет. Угу. Так? Почти 200 лет они боролись и сопротивлялись. Вот так вот. И именно поэтому наша с вами Священная Римская империя почти ничего не может. Только через 200 лет, вот по сравнению с началом 16 века, у нее появляется 12 тысяч кавалерий и 28 тысяч пехоты. Вот вам инфляция и увеличение налогов.
В
натуральном выражении было 4, стало 12, но за 200 лет и было 20 тысяч пехотинцев, а стало 28. И именно поэтому, надо понимать, что с Османской империей борется не одна Австрия. Да, смели бы вот эту вот маленькую австрийскую армию и даже армию Священной Священной Римской империи как песчинку, если бы все соседние государства, если бы славянские государства не помогали и не слали контингент, если бы Польша не направляла огромный контингент. Так вот. А дальше, а у нас еще войны за испанское наследство появляется. У нас уже Священная Римская империя почти как декорация, и основа это все-таки австрийские владения, австрийские Габсбурги. И вот давайте посчитаем. Самый разгар войн за испанское наследство. Если мы сравним бюджет, вы знаете, 1:8. 1:8. Франция, мы ее критиковали. Франция 18 века мы критиковали за плохой сбор налогов, за расточительность, за людовиков. Так, но 1:8, 1:10 соотношение бюджета. Тут еще 8 раз хуже. И Мария Терезия пытается что-то сделать. И пытается что-то сделать Иосиф II, ее старший сын, которому уже совсем не нравится ситуация.
Они... Это вот как раз моцартовские такие уже представляются картины, да? Вот Моцарт, мы все время говорим, немецкий композитор,
да.
австрийский композитор. Ну, по большому счету, вот он в этой самой империи. Он говорит на там 3-4 языках, он все время мотается туда-сюда. Да. Огромное смешение культур, огромное смешение всяких там открытий, чудовищных. Чудовищные дороги, шикарный двор и при этом постоянная война.
Да, да. Но он же, что получается, если Мария Терезия пробовала вводить жесткие налоги на землях, которые считались оккупированными, причем у них интересный был подход, какая земля оккупирована, если на твоих коронных землях было поднято восстание, и ты подавил восстание, это оккупированная территория.
Так? О, как.
Вот так. И там можно повышенный налог. Но Иосиф II, который монархист невероятный, даже по внешнему виду Вены периода Марии Терезии и Иосифа II, мы видим, насколько у них в душе были вот эти символы империи. Они строили великий имперский город. Так? И немецкий язык государственный. И унификация управления он вводит. И, но он говорит... Вынужден сказать, равенство всех моих подданных перед судом и при сборе налогов. И он вводит единые подходы к налогообложению по всей территории, на которой он более-менее властвует.
А на какой территории он более или менее властвует?
Гарантированно на всей своей и пробует это ввести в Священной Римской империи, но в которой, опять-таки...
Венгрия.
280 Чехия. Независимых почти подразделений. И реформу он проводит. Да, ну Венгрия, Чехия, Бранденбург, Бавария, и пошли на север, все есть. Угу. Так, вот. Хотя Нидерланды от нас уже, естественно, отвалились давно, и Италии уже почти нет, но все равно есть.
Ну, есть немножко, да. На Балканах, да. Есть Галиция, такое.
Да, и он проводит реформу для крестьян. Он, наконец-то, говорит, 3 дня в неделю... должен работать крестьянин на хозяина. Так? Угу. Он посылает чиновников регулировать величину оброка. Так? Вот. И уже налоги зависят от крестьянских доходов земли. Все-таки 3 дня на хозяина, 4 на себя, по воскресенье как-то можно забыть, уже что-то появляется. Пошли мануфактуры. Он старается вроде развивать. У него, считайте, 34 миллиона человек, огромное государство, но французов больше, но Франция стала сильнее, да, он ввел всеобщий подоходный налог, наконец-то все, но денег у него не хватает, и более прогрессивная, более развивающаяся, большая по размеру Франция сносит австрийскую армию во всех войнах, не будем мы разбирать вот эти вот войны, для нас важны результаты. Задача Наполеона — обрушить Священную Римскую империю. Он воюет с вот этим, он сторонник порядка, ему не нравится вот этот вот конгломерат огромного количества каких-то мелких образований, по ему понятиям плохо организованный и неправильный, и он мало того, что бьет армии врага, он старается ликвидировать вот эти вот образования и выцарапать их из состава Священной Римской империи. И 803 год остается 30 всех остальных отключил, убрал власть императора. Вот. А что делать? А что делать Австрии, когда она все проиграла? Когда Вену берут штурмом, когда попытки собрать антинаполеоновские коалиции заканчиваются неудачей, когда мы три императора проигрывают Австрию. И если после войны пытаются снова обратиться к уважаемому главе Австрии и говорит, ну, давайте снова воссоздадим Священную Римскую империю. Говорит, нет, все закончено, закончено.
Но должна же появиться новая империя.
Появляется все-таки наследственная империя Габсбургов, она существует тоже, на удивление, недолго. 60 лет, даже неполных 60 лет. Почему? А потому что в ней колоссальное противоречие. Вот представим себе, мы говорили, в начале 19 века 34 миллиона человек, где-то к 1860 году 47 миллионов, а из них немцев, как ни считай, 10-10,5 миллионов всего-навсего. Они не составляют даже половины населения вот этого государства.
Александр Петрович, если можно, давайте вводное немножко проверим. Вы говорили о Священной Римской империи, о положении крестьян, которые как раз вот накануне распада, в общем, были как-то более или менее понятно с ними там было что. Крестьяне все-таки были привязаны к хозяевам земли.
Конечно.
А не к хозяевам личности. Рабство не существовало как таковое.
Слава Богу, не существовало. Должен был обрабатывать участок, и поэтому он был зависим, полностью зависим. Он же платил и барщину, или обру, потому что... Да,
арендную плату, грубо говоря, за землю.
Да, ну хорошенькая арендная плата.
Ну, тем не менее, да. Значит, фактически на всех этих землях существует относительно свободное крестьянство, ну, во всяком случае, не рабское,
да,
с определенными все-таки правами работать столько-то или столько-то на хозяина или там на себя. Существуют уже вполне такие адекватные города. Правильно я понимаю? Значит, каким-то образом уже развилась промышленность в некоторых регионах, наиболее к этому склонных. Что еще мы там имеем? Ну, с армией там, ладно, с армией разберемся отдельно, как там все изменится. По идее, страна может под этим соусом объединиться. Но, с другой стороны, там есть славяне, там есть славяне, враждующие между собой, там есть немцы, там есть еще бог знает кто и разный, там вероисповедание и языков такое количество.
Так с одной Чехией попробуйте разобраться.
Совершенно верно.
И которая была очень долго самостоятельным государством.
Да, Чехия, Словакия, Венгрия, сербы, хорваты и словенцы, значит, тоже между собой там имели какие-то свои там сложности. И все они под началом германоговорящей кучки.
Да, потому что там была сначала империя, Священная империя германской нации, она,
да,
так и называлась.
Так и называлась.
Вот. А потом...
Потом очень сложное название получилось у этой самой Австро-Венгрии. Я пыталась его по-немецки прочитать, там что-то 16 слов приблизительно, очень мутное официальное имя. Но, в общем, получилась так называемая Австро-Венгрия.
Да, а потом вот действительно эту Австро-Венгрию надо было создавать, и вот в 1867 году ее создали, правда, перед этим провели большие реформы.
Так.
По тем же самым крестьянам. Мы говорим, у нас освобождение крестьян, у них тоже было освобождение крестьян, только какое? Надо было землю, надо было выкупить землю, и 1853 год, почти вот в одно время с нами, был переход от барщины к наемному труду. И выкупную сумму устанавливали, выкупная сумма была 17 годовых доходов от упраздненной повинности, высокая, но тогда норма дохода была не очень большая, и вот представьте себе, нужно было выплачивать 17-кратный доход. Так? И, конечно, у крестьян деньги они могли занимать, государство помогало, выплачивало, но, тем не менее, это был долгий процесс, и вот тогда появились колоссальные состояния. Почему мы видим монетизированные состояния? Если раньше князья были просто богатыми по территории, по замкам, то вот этот вот расцвет тех же самых Шварценбергов в конце 19 века, коллекции Лихтенштейна. Почему? Да потому что они получают миллионные суммы на этот выкуп. Так? Вот. И дальше была реформа государственного устройства. В чем проблема? Независимости хотят. Хотят независимости венгры, хотят независимости чехи. Попробовали сделать двуединую монархию. Попробовали дать побольше прав венграм и сделать вроде бы такой вид, что политически независимы две части страны. Правда, у них один и тот же император. Так? Угу. Вот. Два разных вроде бы бюджета, и тогда можно уже опираться на два народа, потому что у нас уже 68-го года монарх у нас император Австрии и король Венгрии, угу. Понимаете? И очень интересный, очень своеобразный получается бюджет. Фантастический бюджет. Вот там черт ногу сломит.
Я сразу при подготовке, еще только при договоре об этой теме, сразу вспомнила гениального, конечно, солдата Швейка. Все тяготы поздней Австро-Венгерской империи, в общем, можно себе представить как раз по этой книге. Там все противоречия, в общем-то, обозначены. Кто там главный? Франц Иосиф, засиженный мухами, портрет его. Всякое вот это самое собирание в армию людей, которые туда совершенно не хотят, и непонятно, зачем они туда идут. Это все, конечно, понятно. Но неужели за всю историю уже Австро-Венгерской империи, монархии, да, неужели никому не приходило в голову, что во всем этом надо навести, ну, если не немецкое владычество, то хотя бы вот такой вот легендарный немецкий порядок. Расписать все окончательно и бесповоротно, чтобы все функционировало, несмотря на разность языков, религий и всего остального. Были там гениальные министры?
Уф, вот сделали именно так, как вы говорите. Только от этого ничего хорошего не произошло. И именно поэтому во второй части нашей передачи мы будем подробно рассказывать, как вот с этим порядком... И, кстати, вот вы засиженный мухами, а он не засиженный мухами, он очень работоспособный император, который проработал всю жизнь. Вот как они за каких-то несчастных 50 лет пришли к полной, тотальной катастрофе. Очень быстро.
В следующей части программы «Фискал» после новостей вы узнаете, как приходит немецкий порядок к полной катастрофе. Александр Починок, Ольга Журавлева, никуда не уходите, мы скоро вернемся.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии Александр Починок. Александр Петрович уже не первый десяток минут рассказывает нам, как все хорошее приводит ко всему плохому. Мы говорим уже об Австро-Венгрии. Мы говорим о том, как пытались двуединую монархию превратить во что-то удобоваримое. И попытались навести немецкую систему на всю разноплановую страну. Вы сказали, что это привело к краху. Как же им это удалось?
Очень просто. Итак, вот представим себе. У нас заседает парламент, у нас есть очень неплохой брестель-министр, так, и надо разойтись. Компромисс 67-го года. Надо, с одной стороны, распределить доходы между частями империи. Изначально делят 70 на 30, их между более все-таки промышленно развитой и больше по размерам Цислитании, вот эти вот классические земли империи. И 30% Транслитания – это все-таки Венгрия и прилегающие к ней славянские земли. Но при этом на минуту, у нас эти деньги должны поступать на формирование двух бюджетов. У нас появляются министры федеральные, которые находятся в городе Вена и которые находятся частично в городах Буди и Пеште. Угу. И у нас появляется министерство, управляющее, собственно, Австрией и, собственно, Венгрией. У нас не одна столица, а фактически две, потому что часть министерств передвинута туда. Так? Вот. И у нас увеличивается количество чиновников.
И сразу же скажите, пожалуйста, а те чиновники, которые едут в Венгрию и сидят в Буде и Пеште, они все-таки немецкие, в смысле германоговорящие, или местные, из местных?
Почти все германоговорящие, но даже в Вене очень много, если мы посмотрим по фамилиям, много чехов, много венгров, они приезжают,
то есть
они работают, перемешиваются, хотя большинство, конечно, коренных немцев. Но увеличивается количество чиновников и увеличивается количество процедур. И если мы посмотрим, что с бюджетом, начинается он с не очень больших денег. Надо сначала решить проблему долга. Решили они проблему долга, они объединяют государственный долг. Они доходы по этому долгу, на него ставят 16% купонный налог. Они вводят налоги для того, чтобы гасить дефицит по долгу, потому что государство-то трещит. Так? И дефицит бюджета, пока у нас не такие страшные цифры, у нас где-то 1,4 миллиона флоринов. Так? А при военном бюджете 80 миллионов. Так? Общий государственный бюджет потихонечку начинает расти и доходит до 97 миллионов 642 тысяч 820 флоринов. А вот дальше будет интересная вещь. Так? Вот сначала, как вы думаете, куда идет вот этот вот замечательный бюджет? Вот мы сравним, мы обязательно сейчас его сравним с бюджетами соседей. Вы не поверите, а в федеральном бюджете, который опять-таки идет из доходов Австрии и Венгрии, как вы думаете, какова доля военных расходов?
Ну, не знаю, половина?
95% на старте.
О!
Так? Потому что надо содержать армию. Потому что вокруг враги, потому что вокруг государство очень сильное, и именно поэтому, для того, чтобы держать почти миллионную армию, в которой в мирное время по 255 тысяч человек и в военное время 800 тысяч, по крайней мере, приходится тратить весь федеральный бюджет почти на армию, так?
За счет чего тогда жить государству?
А есть специальные бюджеты. Есть бюджет австрийский, есть бюджет венгерский. Угу. Смотрим. Значит, единый бюджет, который удалось собрать, 97 миллионов. Это 1885 год. А бюджет австрийский у нас 40, извините, пожалуйста, оговорился, хотел сказать, что федерация сильная, а доказывает она совсем другое, и федерация действительно очень слабая. Австрийский бюджет 474 миллиона 555 тысяч 699 флоринов. То есть в 5 раз меньше. А расходы его 514 миллионов. Дырка по 885 году составляет 40. Mm-hmm. Венгерский бюджет, доход 311 миллионов 881 тысяча 180 и расход 329 057 839.
Тоже дефицит?
А тоже дефицит. Дефицит 11. Обратите внимание, суммарные бюджеты Австрии и Венгрии почти в 10 раз больше, чем государственный бюджет страны. Так? Вот создали федерацию. Вот создали федерацию такую, в которой денег у центральной власти совсем-совсем немного.
Ну, так она же только армией занимается. О чем с ней говорить?
Она много чем должна бы заниматься, но у нее денег нету. И сейчас у нас вылезет фантастическое, колоссальное противоречие.
Подождите, Александр Петрович, раз уж вы назвали бюджеты, и мы можем как-то их себе представить, из чего складываются эти три бюджета? Отдельно австрийский, отдельно венгерский и общий австро-венгерский. Какие туда поступают, от чего поступают средства туда?
А у нас с вами введен подоходный налог. Так, который собирает Австрия и Венгрия на своей территории. Нет, у нас введены таможенные, которые собирают Австрия и Венгрия на своей территории. У нас есть доходы от принадлежащего имущества, которые собирают на своей территории. И еще раз напомню, а федеральный бюджет 70% это у нас австрийские земли, и 30% это у нас венгерские земли. То есть федеральный бюджет это деньги, которые идут из бюджетов двух составляющих. Вот так вот. И вот эти две составляющие, они еще и делают свои долги. И если мы посмотрим, вот к 85-му году у нас с вами государственный долг австрийский, не пугайтесь, он у нас равен в сумасшедшей совершенно сумме, так, 3 миллиарда 417 миллионов 293 тысячи 77 гульденов, так, вот.
Но его же невозможно выплатить никогда.
Ага, но вы видели размеры бюджета. Долг колоссальный, потому что надо что делать? Денег не было, печатаем бумажные деньги. И у нас два отдельных бюджета. Так? Вот. И это, причем это суммарный долг. И я подчеркиваю, делает одновременно Австрия долги, так? И делает одновременно Австро-Венгрия долги. Так вот, чисто австро-венгерских долгов, при, подчеркиваю, вот сейчас вот, вот представьте себе красоту ситуации. Сумма, бюджет федеральный 97 миллионов, а долгов федеральных у нас 2 миллиарда 770 миллионов 700 тысяч 646. Так, вот. И обратите внимание, Венгрия дает 30% общего бюджета 97-миллионного, это всего-навсего 29 миллионов 100 тысяч. Угу. А только на платежи по вот этому вот общему государственному долгу Венгрия перечисляет 30 миллионов, то есть гораздо больше.
Угу.
Здорово.
Отлично,
отлично.
Просто
замечательно. То есть, создали, откуда же взялся вот этот долг так быстро? Мы же только на армию. Только на армию. И больше ни на что другое. Так?
У кого же мы столько заняли?
А нет, а мы заняли у всех. Мы занимали у Германии, как не у Франции. Мы занимали у своих граждан. Мы вели эмиссию. А у нас неожиданно вот стремление к порядку вызвало вот то фантастическое, о чем мы хотели и поговорить. Самое главное, у нас появились бюрократы, так?
Внимание, внимание, те, кто внезапно подключился. Вот здесь в студии Александр Починок, это программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. И, внимание, мы говорим об Австро-Венгрии, а не о том, о чем вы подумали. Поэтому не пугайтесь. Насчет чудовищных цифр государственного долга и насчет бюджета к вам в данный момент это не относится.
Но может, да.
И вот, пожалуйста, чуть подробнее о бюрократии. Откуда у нас взялась такая гигантская бюрократия?
Так, у нас с вами император, который искренне работает. Он ест свой тафельшпиц и больше ничего. Он не тратит больших денег. Он управляет империей. Реально управляет империей. Он издает огромное количество распоряжений. А на старте вот этой Австро-Венгрии чиновники обижены. А бюджет сформировали исключительно в пользу армии. А потом обнаружил, что раз управлять надо, надо создавать аппарат, 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 аппарат. Так? И вот вы не поверите, Австро-Венгрия обладала самым мощным аппаратом. Ну, чтобы вам было понятно, в Австро-Венгрии была огромная армия. Очень большая армия. Не очень хорошо воевавшая, но большая. Они говорили, что крестьянина плохо, но не можно научить стрелять. Так вот, чиновников было в Австро-Венгрии, чтобы вы цифры абсолютно не запоминали, в три раза больше всех армейских и флотских людей Австро-Венгрии.
Если учесть, что 95% бюджета шло на армию.
Федерального.
Федерального. То значит, вот эту гигантскую армию чиновников...
А долг-то у нас откуда растет?
Mm.
Ага. Mm-hmm. В три раза больше, чем армия и флот, количество чиновников. Так? Вот. И потом мы читаем книгу «Причины наших поражений», которую написал Краус после действительно всех этих разгромов и просто ужасных войн. Цитата прямая. Каждый пятый или шестой человек был чиновником. Половина реальных доходов Австрии шла на содержание чиновников, которые в армии видели опаснейшего противника для своего существования. Так?
Угу.
Вот смотрите. Мы вроде бы организовали все для того, чтобы была мощная армия, но чиновники разрослись так, что они стоят половину доходов империи.
Ну как же так? Хороший человек, Франц Иосиф, трудоголик. Наверное, вокруг него вполне разумные, сухие, чопорные и скромные люди. Чего они не видят, что происходит с чиновничеством? Как оно может почковаться естественным путем? Откуда новые и новые структуры, новые и новые чиновники? Вот кто заполняет кабинеты и кто эти кабинеты устраивает?
А потому что он, опять-таки, вот обратите внимание, из лучших побуждений издает приказы контролировать и проверять вот это, вот это.
Чтобы
вот
не
это.
Воровали.
Чтобы не воровали, чтобы распределялось, чтобы надзирать. Дальше. Часть министерств находится на территории, извините, Буды и Пешта. Их там не увидишь. Так? Они там в полном автономном плавании. Так, дальше. Огромный аппарат управления провинциями, которые действительно, вроде бы, и с ими, там нужно много людей, чтобы ими управлять, потому что там все время что-то происходит. Там восстание, там проблемы, там местное население, там есть колоссальные претензии. И в той же самой Праге нужно содержать гигантское количество и местных, и имперских чиновников. Это просто фантастика, что надо делать.
Получается, что почти вся страна либо чиновничество, либо те люди, которые их обслуживают. Ну, грубо говоря, там кормят, поют, стригут и так далее.
Да. Он, конечно...
А кто же дело-то делает?
А вот...
Промышленность-то где же тогда?
Промышленность развивается. Промышленность развивается, но, тем не менее, отстает катастрофически. От Германии, от Франции, от Великобритании. И даже Россия развивается намного быстрее, чем Австро-Венгрия. Потому что не почувствовал император, обладающий абсолютной властью в империи, вот этой вот опасности. И мы не случайно столько времени посвящаем вот этому. Вот вдумайтесь, это уникальное государство Австро-Венгрия. Именно поэтому она взорвалась, разлетелась на куски. Вот представьте себе, еще раз процитирую, половина доходов Австрии шла на содержание чиновников. Ну, казалось бы, может быть, если эти доходы были большими, то не так страшно. А я вот посмотрел и сделал вам сравнение. Значит, к началу Первой мировой войны. Вот когда воевать реально надо было. Сравним, что получилось. Государственные расходы. Германия. Считаем в рублях.
Угу.
Это мы ссылаемся на ежегодники Министерства финансов. Для любителей статистики посмотрите, у нас были очень неплохие ежегодники Министерства финансов. Вот в 2015 году были прекрасные выпуски. Так вот, на 2013 год государственные расходы Германии 4,5 миллиарда рублей, 4,512 миллионов.
Угу.
Расходы Англии. Миллиард 850 миллионов. Собственно, расходы. Расходы Австрии 2 миллиарда 251 миллион. Расходы Франции 2 миллиарда. расходы, думайтесь, Австрии, больше, чем расходы Франции, и больше, это невозможно поверить, но это так, чем расходы Англии. Государственный долг на тот же самый 13-й год. У Франции 12 миллиардов русских рублей, 12,2 миллиарда, и покрываются легко. У России 8 миллиардов 858 миллионов, большой, тяжелый. У Англии 6,7, у Италии 5,2, у Австрии 6,9 миллиарда. Так? Военные расходы. Обратите внимание, вроде бы... Война, вот она война. Военные расходы Германии за 13-й год 865 миллионов, подчеркиваю, государственные 4500, долг 8. Расходы Англии, подчеркиваю, бюджет, базовый бюджет Англии 1850, Великобритании, военные 705, большие, доля большая. Так, Франция 552,2. И 2 миллиардам соотношение. В Австрии при расходах 2 миллиарда 251 миллион 258 миллионов рублей военных расходов. Всего ничего. Воевать на огромная машина, созданная для содержания армии, к моменту войны собирала крайне маленькие деньги на ту же самую войну. И если мы вот просто положим сейчас, вот давайте Россию похвалим немножко, есть за что похвалить. Вот если мы положим сейчас перед глазами бюджет Австрии федеральный предвоенный и бюджет России предвоенный, мы увидим, что в самом федеральном бюджете огромные расходы на войну. Там расходы экстраординарные, расходы на министерство военное, собственно, большие расходы на флот. Все остальное ушло субъектам федерации, и ничего федеральное правительство сделать не может. Все доходы от таможен, которые должны идти в федеральный бюджет, составляет примерно пятую часть всего-навсего от общих военных расходов, то если мы посмотрим на бюджет России, а мы еще раз эти цифры будем с вами говорить, когда будем говорить о России, я просто это предвосхищу, просто для сравнения. И сравните, кстати, с сегодняшними цифрами. Министерство двора тратит 0,6% бюджета Российской империи. Высшие государственные учреждения тратят где-то 0,4-0,5% расходов Российской империи. Синод тратит 1,5-1,8%. Министерство внутренних дел 5,7-6% тратят. Министерство финансов тратит почти 20%. Долги надо обслуживать. Военное министерство тратит 20%, перед самой войной 16%. Морское министерство тратит 5,5-7%. Платежи по займам Франции и прочим 18% бюджета. Министерство путей сообщения 20% расходов нашего бюджета. Министерство народного просвещения тратит 143 миллиона рублей, что составляет практически 5% расходов, даже 6% расходов бюджета, федерального бюджета. И это совсем неплохо. Это очень неплохо. Вот. Вот так вот. И что же делать в этих условиях нашей с вами Австро-Венгрии? Так? Оно пытается ввести дополнительные таможенные сборы, что в итоге получается, а в итоге мы теряем объемы поступлений, оно вынуждено Оно хочет собрать больше денег со славянских территорий, но вынуждено тратить колоссальные средства на оккупацию Боснии и Герцеговины и на все-таки хоть какое-то утихомиривание славянских территорий. И я вас пугал долгом 1885 года. А заканчивать вот эту печальную историю мы будем тем, что это было недолго. Это были цветочки. А дальше, за следующие вот эти предвоенные годы, появились ягодки. И у нас с вами, мы вступаем в войну с долгом в 9 199 800 000 крон. Из них, собственно, австрийских 3,7 миллиона. Мы только что говорили, что у нас при большом напряжении на армию Австрия тратит 360 миллионов крон в год. Так? На проценты 371 миллион. И 9 миллиардов долгов. Но не могла существовать дальше эта империя, которая ухитрилась за полсотни лет. Мы помним, с чего начиналось. С нескольких десятков миллионов. Угу. Создать 9 миллиардов долга. И все попытки ввести любые чрезвычайные дополнительные налоги, все попытки варьировать процентной ставкой Центрального банка, все попытки что-нибудь у кого-нибудь перезанять, окончились потрясающим фантастическим крахом. И именно поэтому как раз мы можем читать «Приключения бравого солдата Швейка».
Да я больше скажу. Есть такой прекрасный анекдот, может быть, вы знаете, да, когда человек, не знаю, там, находит эту золотую рыбку или там еще что-нибудь такое, и загадывает желание, что я хочу быть женатым на прекрасной женщине, я хочу жить во дворце и хочу, чтобы от меня зависели судьбы мира. Он открывает глаза на следующее утро в прекрасном дворце, кто-то, женщина приятная, заглядывает и говорит: «Вставай, Франц Фердинанд, поехали в Сараево». Вот, собственно, этим и закончилась Австро-Венгерская империя. Потому что, несмотря на личные достоинства очень многих, в том числе и Франца Иосифа, несмотря на чудесную Елизавету, которая пыталась объединить хотя бы своим личным обаянием народы, а обаяние там было не занимать, несмотря на все это, финансовый крах, превратившийся в крах военный и в тяжелейший распад, у нас еще до сих пор на карте мира есть остатки, вот эти судороги австро-венгерского распада.
Да. Но зато хоть остались прекрасные дворцы, музеи, художественные коллекции.
В некоторых странах остались
дороги,
мосты.
Прекрасные, да. Это есть.
Ну, и на этом спасибо. Да, кстати, в Австрии до сих пор очень распространенный тип женской красоты, как раз императрица Елизавета, прелестная совершенно, тоже впечатляет. Там до сих пор продают засахаренные фиалки, как говорят, ее любимое лакомство. Ну, приятно издали посмотреть на уже распавшуюся империю. Чем-то таким она отдает, каким-то шиком и красотой. Но, тем не менее, имейте в виду, все-таки надо жить по средствам. Я считаю, это самое главное. Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». У нас еще впереди, я думаю, не одна интересная биография и финансовый дневник.
Да. Так что... И в Америке мы вернемся, и в Японию мы съездим.
Так что ожидайте. Налоги – это страшно увлекательно. Программа «Фискал». Всем спасибо, всего доброго.
«Фискал».